И она стала переворачивать страницы с нескрываемым удовольствием. «Да, истории тоже здесь очень интересные», — заметила мисс Стивенс.
«Да, мэм, похоже на то. Я бы с удовольствием почитала их».
«Ну что ж, милая, тогда садись и читай. Тебе ничто не мешает. Я уверена, что твои маленькие друзья обойдутся без тебя часа два. А если хочешь, то можешь взять книгу и читать вместе с ними. Теперь она твоя, и ты можешь пользоваться ей как хочешь».
«Спасибо, мэм. Но я могу только смотреть на картинки, а читать не могу до тех пор, пока не покажу папе, потому что он не разрешает мне ничего читать, пока он не просмотрит».
«Подумать только, какой он строгий!» — воскликнула мисс Стивенс. «Интересно», — подумала она про себя, «не собирается ли он господствовать над своей женой подобным образом?» Элси медленно листала страницы книги, с удовольствием рассматривая картинки, но решительно воздерживаясь даже смотреть на текст. Наконец она закрыла книгу и, глянув в окно, сказала с легким вздохом:
«Ох, если бы папа приехал! Но я боюсь, что его долго не будет, а мне так хочется почитать эти истории».
«Может быть, я тебе одну прочту?» – предложила мисс Стивенс. «Это же тебе не будет лишним?» Элси смотрела на нее с изумлением.
«Ох, нет, мэм, спасибо. Я знаю, что вы хотите добра, но я не могу это делать, ведь это совсем неправильно. Это почти то же, как если бы я читала своими глазами», —
торопливо ответила девочка, и затем, боясь подвергнуться большим искушениям, она извинилась и пошла искать своих юных друзей. Она застала их в гостиной. «Элси, ну разве это не возмутительно, что мой браслет не отправили домой вчера вечером?» – воскликнула Каролина. «Я только что говорила Люси об этом. Я думаю, что это возмутительно с их стороны расстраивать меня. Мне так хотелось, чтобы он был на елке».
«Мне жалко, что ты расстроилась, Кэрри. Но, возможно, его принесут сегодня», – ответила Элси сочувственно. И она показала новую книгу, которую держала в руках.
Некоторое время они ее рассматривали вместе, восхищаясь картинками, рассуждая, а потом отправились гулять.
«Папа не приехал еще, няня?» – был первый вопрос Элси после возвращения.
«Да, крошка, я думаю, что он в гостиной сейчас», – ответила тетушка Хлоя, снимая шляпку с Элси и осторожно расправляя ее волосы.
«Ну, хватит, хватит, няня, разве так не пойдет? Я немножко спешу».
С веселым смехом говорила Элси, ускользая из-под рук няни и бросаясь вниз по лестнице. Но она была совершенно расстроена, увидев, что ее папа сидит на диване рядом с мисс Стивенс и разговаривает с ней. Ей пришлось ждать. Наконец он встал, прошел в другой конец комнаты и остановился, смотря в окно. Элси торопливо схватила свою книгу со стола, где она ее оставила, и подошла к нему.
«Папа!»
Он немедленно повернулся и спросил ласково: «Что, доченька?» Она положила книгу ему в руки и возбужденно сказала:
«Это рождественский подарок от мисс Стивенс, папа. Можно мне почитать?»
Он не сразу ответил, а внимательно посмотрел каждую страницу, чтобы иметь представление о ее содержании. «Нет, дочь», — сказал он, возвращая ей книгу. «Тебе можно посмотреть только картинки. Они выполнены превосходно, а истории совсем не подходящие для девочки твоего возраста. Да и вообще не полезные для любого человека». Она выглядела немного растерянной. «Я рад, что могу доверять моей маленькой девочке и быть уверенным, что она не будет мне непослушной». И он ласково улыбнулся. Элси ответила веселым, счастливым взглядом, полным уверенности и любви, отложила книгу в сторону без единого слова и вышла из комнаты. Отец провожал ее довольным, любящим взглядом. Мисс Стивенс, которая внимательно наблюдала за ними обоими в этой коротенькой сцене, прикусила обиженно губу, так как ее манера не удалась. Приехала она в Розленд с целью завоевать сердце мистера Динсмора, и применение лести и ласки к его маленькой дочери было одним из ее хитроумных подходов. Однако его решительное неодобрение ее подарка было совершенно не предусмотрено, и она была сильно задета. Мисс Стивенс
была бы почти в отчаянии, если бы не была совершенно уверена в неотразимости своей внешности. Она была довольно симпатичной, но считала себя непревзойденной красавицей и сведущей во всех вопросах. Элси выскочила в коридор и неожиданно оказалась в объятиях мистера Травилы. «С Рождеством тебя и с Новым годом, маленькая Элси!» И он поцеловал ее в обе щечки. «Теперь-то я поймал тебя!» «В прямом и переносном смысле, моя маленькая леди, что ты собираешься подарить мне, а?»
«К сожалению, сэр, вы уже получили то единственное, что я могу дать вам в настоящий момент», ответила она звонким, как колокольчик, смехом.
«Нет, ты мне подари один, маленькая леди, один только поцелуй». Она сердечно исполнила его просьбу. «Ах, ну почему ты не на 10 лет старше?» И он поставил ее на пол.
«Если бы я была старше, то поцелуй, я думаю, вы бы не получили», ответила она с обворожительной улыбкой.
Она тихонько подождала, пока закончились обычные приветствия, затем подошла к отцу и показала ему новый подарок. Он живо принял участие в ее радости и заметил, бросив взгляд на мисс Стивенс, что его друзья очень внимательны. Надежда леди моментально возросла. По крайней мере, ему приятно было ее внимание к ребенку, хотя он и не одобрил ее подарка. В этот день на обеде было много гостей, и дети пришли в столовую только на десерт. Мисс Стивенс, которая умышленно села рядом с мистером Динсмором, хотела посадить Элси с другой стороны от себя, но мистер Травилла оказался проворнее. Не успела леди раскрыть рот, как он посадил свою маленькую любимицу себе на колени. Леди явно была недовольна. Элси наполовину. Только оба джентльмена, которые прекрасно понимали мисс Стивенс, видя все ее маневры, обменялись многозначительными взглядами. После обеда мистер Травилла пригласил Элси, Кэрри, Люси и Мэри покататься в его карете. Приглашение было всеми принято с восторгом. Мистер Динсмор на вопросительный взгляд Элси разрешил ей поехать. Время прошло очень весело, так как мистер Травилла постарался сделать все возможное, чтобы их развлечь, и никто лучше его не знал, как угодить дамам их возраста. Когда они вернулись, было почти темно, и Элси сразу же прошла в свою комнату, чтобы переодеться к вечеру. Но там никого не оказалось. Тетушка Хлоя, как после выяснилось, ушла из дома, чтобы отнести подарки старым слугам, которые были уже слишком слабыми, чтобы прийти за ними. Элси позвонила, немного подождала, и затем побежала на кухню узнать, что случилось с ее няней. В этот самый момент там происходил оживленный разговор между поварихой и двумя или тремя ее черными помощниками. Когда девочка остановилась на пороге, то первые слова, которые она услышала, были: «Я говорю вам, вы старая чернота, что вы ничего не знаете. Мистер Хора собирается жениться на этой крашеной кукле». «Ничего подобного, у него больше соображения». Слова были произнесены раздраженным тоном, и Элси, чей детский ум, возможность отцовской женитьбы никогда не приходила, остановилась как вкопанная. Но разговор продолжался, собеседники не обращали никакого внимания на ее появление. В ответ она услышала голос Помпея. «Если мистеру Хорасу она не нравится, тогда почему же они ездят верхом каждый день вместе? Что вы на это скажете, темнота? И разве не я видел его сидящим с ней утром, в обед и вечером за столом и в гостиной? И разве она не целует без конца маленькую Элси и не называет ее прелестным ребенком, милым созданием и всякое такое?»
«Она будет матерью нашей прелестной маленькой мисс Элси? Вах! Я скажу тебе, Помп, мистер Хорас лучше соображает», возмущенно ответила повариха.
«Тетушка Хлоя не верит ничему подобному», вступился еще один голос. «Она говорит, что мистер Хорас не может взять такой мусор вместо ее милой юной госпожи». «Тетушка Хлоя много о себе воображает, без сомнения», заметил Помп пренебрежительно. «Но я думаю, что мистер Хорас и не собирается посвящать ее в свои личные соображения, и я считаю, что это вполне даже возможно. Наш мистер еще молодой и красивый, почему бы ему не взять другую жену?»
Следующий голос сказал что-то о том, что он довольно долго бродил один, и хотя мисс Стивенс и расставляет свои сети, возможно, его все-таки не поймает. Но Элси только уловила смысл разговора и едва слышала последние слова. Как испуганный олененок, она бросилась в свою комнату. Сердечко ее сильно билось от непонятных страданий, и она бросилась на свою кровать. Она не плакала. Но на нее навалилась такая тяжесть, и ей представилось земное счастье совсем непостоянным. Тетушка Хлоя нашла ее в таком состоянии и очень удивилась, что могло беспокоить ее любимицу. Почему она такая тихая и в то же время беспокойная? Что вызвало на лице ее яркую краску волнения? Она боялась, что у девочки температура. Ручки ее были сухими и горячими, но Элси уверяла, что она вполне здорова. Тетушка Хлоя подумала, наконец, что это была просто усталость. Она все же настояла, чтобы девочка легла и немного отдохнула. Чай ей подадут в комнату, но Элси ответила, что предпочитает быть одетой и проведет вечер вместе со своими гостями в детской. Они также были удивлены ее состоянием, так как она была очень тихой и почти ничего не ела. Ее спрашивали, не больна ли она. В ответ она только качала головой. «Тогда ты, наверное, устала».
«Да, наверное».
И она устала, опустила голову на руки. Она была не исключением, потому что большинство присутствующих выглядели скучно. 2 недели были очень насыщенными различными развлечениями и удовольствиями, так что последние 2 дня уже чувствовала, что всем необходим был отдых. Это касалось особенно детей, которые пошли спать в этот вечер довольно рано. Элси с подругами пошли к своим родителям в гостиную. Как только Элси вошла в комнату, то стала тревожно искать глазами отца. Он стоял рядом с мисс Стивенс, которая сидела за роялем, исполняя довольно сложную увертюру. Он стоял, наклонившись над ней, переворачивал ей ноты и, по-видимому, слушал с большим удовольствием, так как она была не рядовым музыкантом. При виде этой картины сердечко Элси сжалось, хотя еще несколько часов назад она не обратила бы на это никакого внимания. Ей было очень трудно сосредоточиться на вопросах и замечаниях мисс Каррингтон относительно рождественских подарков и катания, которые они предприняли в этот день. Мистер Травилла наблюдал за ней. В тот самый момент, как она вошла, он заметил ее печальное и встревоженное выражение лица. Проследив за направлением ее взгляда, он догадался о причине. Мистер Травилла знал, что страх ее совершенно напрасен, и нет никакой опасности. Он с радостью бы сообщил ей об этом, но посчитал это неприличным для себя. Похоже было бы, что он вмешивается в личные дела мистера Динсмора. Но он постарался сделать все, что ему было под силу. Собрав девочек в противоположном углу, он стал развлекать их различными историями. Элси, казалось, на некоторое время заинтересовалась, но время от времени взгляд устремлялся в противоположный конец комнаты, где отец все еще слушал музыку мисс Стивенс. Наконец, мистера Травиллу позвали, чтобы он оценил сценку, которую приготовили молодые люди. В это время Элси тихонько ушла в свою комнату, так как это было время ее отбоя. Она не рискнула подойти к отцу и спросить разрешения побыть подольше и чувствовала себя так, словно мисс Стивенс уже отобрала у нее отца. Она тихонько вытерла слезы и была очень печальной и молчаливой, когда няня приготовила ее ко сну. Ей трудно было уснуть без прощального поцелуя отца, но, несмотря на это, она считала невозможным подойти к нему, когда рядом была мисс Стивенс. Когда Элси склонилась на молитву, она вдруг осознала, что неприятные чувства по отношению к этой леди с самого начала проникли в ее сердце, и она искренне просила Господа удалить их. Она также молилась и о том, чтобы он избавил ее от испытания, которого она боялась, если на это есть воля Божья. В этом она была довольно уверена, потому что убедилась, что мисс Стивенс не была ни хорошей, ни честной, ни искренней.
«Может быть, папа придет пожелать мне спокойной ночи, прежде чем я усну», прошептала Элси тихонько. Сложив свое бремя у ног Спасителя, она была теперь спокойной, и утешенная легла в постель. Однако отец заинтересовался сценкой и не вспомнил о своей маленькой дочери, пока часы не пробили 10. Он стал оглядываться вокруг, надеясь увидеть ее, но не нашел и спросил у Люси, не видала ли она Элси. «Ох, она ушла уже 2 часа назад. Я думаю, что она пошла спать». «Странно, что она не подошла и не пожелала мне спокойной ночи», — проговорил он тихо, думая про себя вслух. Он торопливо вышел из комнаты. За ним последовал мистер Травилла. «Динсмор», — позвал он. Мистер Динсмор остановился, и Травилла, подойдя к нему, тихо сказал. «Я думаю, что мой маленький дружок очень встревожен сегодня». «Что?» — насторожился отец. «В чем же дело? Я не слышал ни о каких происшествиях. Надеюсь, с ней ничего не случилось? Она не заболела? Скажи мне, пожалуйста, Травилла, что случилось с моим ребенком?»
«Ничего, Динсмор, ничего серьезного. Только ты знаешь, слуги болтают, а у детей есть ушки и глазки. Я видел, как она наблюдала за тобой сегодня с очень печальным выражением».
«Вздор!»
— воскликнул мистер Динсмор, сильно покраснев. «Я не подавал такой мысли ребенку. А ты уверен в этом, Травилла?»
«Я совершенно уверен, что она очень настороженно наблюдала за тобой весь вечер и выглядела ужасно».
«Бедная крошка!» — простонал отец. «Спасибо, Травилла». И он сердечно пожал другу руку. «Спокойной ночи. Я не вернусь. И будь добр, извинись за меня перед остальными». Почти одним скачком он поднялся наверх и в следующее мгновение стоял рядом со своим спящим ребенком, взволнованно глядя на пылающие щечки и заплаканные глаза. Она была расстроена, что он не пришел пожелать ей спокойной ночи, и плакала, пока не уснула. «Бедная крошка!» Пробормотал он опять и нежно поцеловал ее слезы, которые все еще дрожали на ресничках. Ему очень хотелось сказать, что все ее страхи были напрасными, что никто другой никогда не заполнит ее место в его сердце. Но ему не хотелось ее будить. Еще раз тихонько поцеловав ее щечку, он оставил ее на ночь. Утром настроение у Элси было намного лучше. Сон оказал свое целительное действие, освежив ее. Она встала с твердой уверенностью, что небесный отец любит ее, и земной тоже. Отец был уже готов и поджидал ее. Он подхватил ее на руки и нежно поцеловал.
«Дорогая моя малышка», — сказал мистер Динсмор, — «папа очень рад видеть тебя опять такой свежей и веселой. Что-то случилось вчера с моей девочкой? Почему же она не пришла к папе со своими переживаниями?»
«А почему ты думаешь, что со мной что-то случилось, папа?» — спросила девочка, пряча личико у него на груди.
«А что же я еще мог подумать, когда моя доченька не подошла ко мне пожелать спокойной ночи, хотя не видела меня с самого ужина? А когда я пришел к ней, то увидел, что подушка ее была мокрой, а на ресничках дрожали слезы».
«Ты приходил, папа?» — спросила Элси с радостным удивлением.
«Да, приходил. А теперь расскажи мне, крошка моя, что тебя так опечалило?»
«Я боюсь, что ты рассердишься на меня, папа».
«Нет, если ты доверишься мне, я буду рад узнать, что моя дочурка ничего не скрывает от меня».
Он замолчал, глядя вниз на пылающее личико, прижавшееся к нему, и продолжал.
«Элси, милая, у меня нет никого во всем мире дороже тебя, и не нужно бояться, что кто-то может занять твое место в моем сердце, или что я заключу союз, который бы сделал тебя несчастной. Я никого не хочу любить, кроме моей доченьки, и ты не должна верить сплетням слуг».
Элси подняла голову с невыразимым удивлением.
«Папа, кажется, что ты все обо мне знаешь. Ты можешь читать мои мысли».
«Почти, когда я вижу твое личико»,
— улыбнулся он, заметив ее растерянное выражение.
«Нет, мысли я читать не умею, но я могу кое-что обобщить, а иногда просто догадаться».
Некоторое время она стояла задумавшись, потом робко подняла глаза и нерешительно пробормотала.
«Я боюсь, что это очень нехорошо, папа, но я не могу не думать, что мисс Стивенс очень неприятная женщина. Я почувствовала это с первого дня и не хотела брать от нее подарка, потому что мне кажется, это неправильным, если не любишь человека. Но я не могла отказать. Она мне не позволила. Я стараюсь полюбить ее, но у меня не получается.
Ну что ж, милая, я не думаю, что могу одобрить тебя за это, сказал он, стараясь принять серьезное выражение. Но о ней мы больше не будем говорить. Посмотри, что у меня для тебя.
Отец показал на стол, где лежала стопка книг в красивых переплетах, которые Элси до сих пор не заметила. Это были произведения аббата. Элси уже читала некоторые из его исторических сказок, и они ей очень понравились. Едва ли можно было найти более приятный подарок.
«Мне жаль, что ты расстроилась, но я надеюсь, это обрадует тебя. Здесь ты найдешь много полезных информаций и интересных приключений. А из той пустой книги, кроме вреда, вряд ли что почерпнешь».
Элси с восторгом просматривала подарок. «Дорогой папочка, ты такой хороший, добрый! Мне очень нравятся эти книги, а то я читать не буду, потому что ты не одобряешь ее».
«Это хорошо, моя дорогая. Твое послушание достойно вознаграждения. А теперь надень свою шляпку и пойдем на воздух».
На улице их поджидал мистер Травилла. Он с радостью заметил, что набежавшие накануне тучи печали и переживаний исчезли с личика его маленькой подружки. Она снова была радостной и счастливой. Отец вел ее за руку, а мистер Травилла скоро завладел другой.
«Мне совсем не нравятся эти нашествия гостей, Элси, когда ты не можешь присутствовать за столом», — заметил он.
«Я не нахожу никакого удовольствия в завтраке, если не вижу твое сияющее личико».
«Мне тоже не нравится, мистер Травилла, потому что я почти не вижу своего папу и не ездила с ним верхом с тех самых пор, как они приехали».
«Мы можем поехать сегодня, если ничего не случится», — быстро вставил отец. «Ты не будешь возражать, Травилла, против катания верхом с четырьмя юными леди, которых ты вчера развлекал и со мной?»
«Отлично! Я буду очень признателен за приглашение».
Когда вернулись домой, было довольно поздно. На следующий день все были скучными, капризными и раздражительными. Поэтому Элси, которой пришлось развлекать их, пережила немного трудных минут. За завтраком она заметила, что Артур в необычно дурном настроении. Он был угрюм и упрям молчал. Только один раз, когда Гэри Каррингтон что-то шепнул ему, он ответил, но с таким злом, что напугал детей, на что Гэри только рассмеялся. Неожиданно, когда они расходились из-за стола, Артур подошел к Элси и шепнул, что он должен с ней поговорить наедине. Элси насторожилась, и на лице ее отразились досада. Но она тут же сказала, что он может зайти в ее комнату, где они будут совершенно одни, так как няня завтракает внизу. Девочка направилась в свою комнату. Артур последовал за ней. Войдя, он быстро окинул комнату взглядом и, заперев дверь, прижался к ней спиной. Элси побледнела.
«Тебе нечего бояться», — презрительно сказал он. «Я не собираюсь обижать тебя».
«Что тебе надо, Артур? Говори быстро, а то мне уже надо идти к папе. Он сначала нужно посмотреть свой урок», — тихо проговорила она.
«Я хочу занять у тебя денег», — сказал он жестко и отрывисто. «Я знаю, что у тебя есть, потому что видел вчера твой кошелек, и там не меньше $5, а это как раз столько, сколько мне надо».
«А для чего они тебе нужны?» — встревоженно спросила Элси.
«Это не твое дело», — зло процедил он.
«Мне нужны деньги, и я должен их получить, а возвращу тебе в следующем месяце. Это все, что тебе нужно знать».
«Нет, Артур»,
— мягко, но твердо ответила она. «Пока ты не скажешь мне всего, я не могу одолжить тебе ни единого цента, потому что папа запретил мне это делать, и я не могу его ослушаться».
«Ерунда! Это ничего иное, как оправдание, потому что ты не хочешь сделать мне одолжение. Ты не была такой послушной в прошлое лето, когда просидела за роялем несколько часов только потому, что не хотела играть то, что он тебе сказал».
«Это было из-за того, что я не могла нарушить Божию заповедь. Но здесь совершенно другой случай», — мягко ответила Элси.
«Ну тогда, если ты хочешь знать», — презрительно проговорил он, — «я хочу отдать долг. Я должен Дику Пересвилу Доллар уже несколько недель, а вчера он меня опять выиграл и предупредил, что если я ему этот долг не отдам, то он доложит обо мне папе или Хорасу и получит деньги от них. Я не могу от него отделаться и пообещал ему, что отдам все сегодня. Но мои деньги кончились, а от мамы я ничего не могу добиться. Она предупредила меня, когда я в последний раз подходил к ней, что не может мне ничего дать без ведома папы, понимаешь? Нет никого, кроме тебя, кто бы мог мне помочь, Элси. А к сестрам моим вообще бесполезно обращаться. Они никогда ни одного цента не дадут. Ну ладно, будь хорошей, любезной девочкой, дай мне денег.
Ох, Артур, ты играл в карты. Как ты можешь? Воскликнула она с ужасом в голосе. Это же очень плохо. Ты же погибнешь, Артур, если будешь идти этим ужасным путем. Пожалуйста, пойди к дедушке, все расскажи и пообещай никогда больше этого не делать. Я уверена, что он простит тебя и заплатит твои долги. Увидишь, насколько свободнее ты себя почувствуешь.
Рассказать папе? Ага, разбежалась. Никогда. Я лучше умру. Элси, ты должна дать мне деньги. И он больно сжал ее руку.
«Отпусти меня, Артур!» – взмолилась девочка, стараясь высвободиться. «Ты сильнее меня, но знаешь, что если ты обидишь меня, то папа обязательно узнает об этом!»
Он отшвырнул ее руку с такой силой, что Элси отлетела в сторону и ухватилась за шкаф, чтобы не упасть. «Ты дашь мне деньги?» – зло прошипел он.
«Если я дам, то должна записать это в свою книгу расходов и все рассказать папе, потому что он не разрешает мне потратить ни одного цента, не сказав ему. Куда я их дела? А это будет для тебя гораздо хуже, Артур, чем пойти и самому во всем признаться. Намного хуже, я в этом не сомневаюсь».
«Ты можешь сделать это по-другому, если хочешь», — угрюмо сказал он. «Совсем нетрудно добавить несколько ярдов фланели и приписать побольше носовых платков, которые ты покупала для старых негров. Дай мне твою книгу, и через минуту все будет в порядке». Он ни за что об этом не догадается.
«Артур, я ни за что не сделаю такое зло. Ни за какие деньги я не буду обманывать папу. А если я это и сделаю, то он обязательно узнает».
Кто-то дернул за ручку двери. Артур зажал замочную скважину, затем снова повернулся к Элси и погрозил кулаком прямо перед ее носом, клянясь, что он обязательно отомстит, и она будет жалеть о том, что отказала ему до конца своих дней. Потом он открыл дверь и вышел, оставив Элси бледную и дрожащую, как осиновый лист. Тот, кто дергал ручку двери, уже ушел. А у Элси было в запасе несколько минут, чтобы прийти в себя. Зашла тетушка Хлоя и сказала, что ее мистер Динсмор занят в это утро, так как к нему приехал по делу один господин. Несмотря на то, что Элси любила этот утренний час, она обрадовалась, услышав, что не может встретиться с отцом, так как он обязательно увидит, что ее что-то расстроило, и настоит на том, чтобы она все рассказала. Она сильно переживала, что стала хранительницей такого ужасного секрета и боялась, что должна все рассказать папе или дедушке. Ведь очень важно было не дать Артуру сбиться с пути истинного. Но вспомнив, что ее помощь могла бы стать причиной его наказания, она решила пока никому ничего не говорить. Этот день у Элси был очень напряженным. Ее изобретательность и терпение были на пределе. И она, пытаясь развлечь детей, уже не в состоянии была придумывать истории и игры, чтобы всем угодить. Было еще довольно рано, когда девочка почувствовала, что совсем выбилась из сил. Она старалась забавлять ровесников Анны, пока ее три подружки и Герберт занимались сами. Они сидели на полу и играли в кости. «Давайте тоже играть в кости», – предложила Флора. «Я не знаю, как, но ты можешь научить меня, да, Эльси?»
«Нет, Флора, я не могу, потому что папа запретил мне играть в эту игру. Ему не нравится, когда я сижу на полу, — ответила Элси. Мы должны придумать что-нибудь еще.
Разве нам обязательно сидеть на полу? Ведь мы можем играть и на столе, — спросила Флора.
Я не знаю, может быть, и можем, но папа сказал, что я не должна играть.
И Элси с сомнением покачала головой.
Ну, может быть, он разрешит тебе, если мы не будем садиться на пол, — настаивала девочка.
Остальные дети также присоединились к уговорам Флоры, и, наконец, Элси сказала.
«Я лучше пойду и спрошу папу. Возможно, он и разрешит мне. Я скажу ему, что мы не будем сидеть на полу».
Она вошла в комнату отца, но его там не было. Тогда она заглянула в библиотеку и увидела, что он сидел в кресле-качалке возле камина и читал. Увидев его, Элси вдруг вспомнила, как он часто повторял ей, что никогда не следует спрашивать второй раз о том, что он однажды уже запретил ей. Теперь она боялась повторить просьбу, и ей захотелось уйти. Но так как она некоторое время стояла в раздумье, отец поднял голову. Увидев ее, он улыбнулся и протянул руку. Элси подошла к нему и робко произнесла.
«Папа, малыши хотят, чтобы я их научила играть в кости. Можно я покажу, если мы не будем сидеть на полу?»
«Элси», — сказал он недовольно, — «ведь только вчера я категорически запретил тебе играть в эту игру, и после этого ты опять просишь разрешения. Мне просто непонятно, как ты решилась на это. Сейчас же иди в мою комнату и закройся в гардеробной».
Элси заплакала, повернулась, чтобы уйти, но потом робко спросила. «Можно я пойду сначала вниз, папа, и скажу детям, что я не приду с ними играть?»
«Элси!»
— воскликнул он суровым тоном.
И, не решаясь произнести больше ни звука, она торопливо покинула комнату и сделала так, как он приказал. Гардеробная была большая. Там стоял стул, на который она могла сесть. Но когда она закрыла дверь, в ней стало темно и холодно. Место было очень неприятное, к тому же Элси не знала, как долго она должна быть там находиться. Прошло много-много времени, так много, что она начала думать, что уже будто наступила ночь, и стала бояться, что, возможно, папа забыл о том, что послал ее сюда. А может быть, он считает ее очень непослушной и достойной сидеть здесь всю ночь? Но, наконец, она услышала его шаги. Он открыл дверь и позвал ее.
«Да, папа, я здесь»,
— ответила Элси дрожащим голосом. «Подойди ко мне». И он взял ее за руку. «Ой, какая ты холодная, дитя!» — воскликнул он. «Я очень сожалею, что ты так долго была в этом мрачном месте. Я не хотел наказывать тебя так строго и держать тебя там больше получаса. Но прибыли гости, и я почти забыл о тебе». С этими словами он подвел ее к камину и посадил себе на колени. «Моя бедная крошка, эти маленькие ручки так замерзли. Давай папа разогреет их. А твои ножки замерзли наверняка тоже?»
«Да, сэр»,
— ответила девочка. Он снял с ее тапочки и носки и придвинул к огню. Отец протягивал ее ножки поближе к пламени и растирал их своими теплыми руками. «Ты долго плакала?» И мистер Динсмор внимательно посмотрел на нее.
«Да, папа»,
— ответила она, уткнувшись личиком ему в грудь, и опять расплакалась.
«Я думала, что ты хотела оставить меня там на всю ночь».
«Правда? И ты боялась?»
«Нет, папа, не боялась. Я ведь знала, что ты будешь спать в комнате. Да и кроме того, Бог позаботится обо мне в гардеробной, как и в любом другом месте. А уже ночь, папа, или утро?»
«Сейчас начинает темнеть. Но расскажи мне, почему же ты плакала, если ты не боялась?»
«Потому что мне было неудобно. Но больше того, что я была непослушна и расстроила тебя. Я боюсь, что никогда не смогу быть хорошей».
«Очень странно», — заметил он, «что ты не можешь не спрашивать о том, что я однажды уже запретил тебе. Ты должна запомнить, что «нет» означает «нет». И никогда не уговаривать и не приставать после того, как папа сказал «нет». Я очень сильно люблю мою малышку и хочу сделать все, чтобы она была счастливой, но она должна быть во всем мне послушной. А теперь перестань плакать. добавил он, вытирая ей глаза. «Поцелуй меня и пообещай, что ты будешь хорошенькой девочкой. Я прощаю тебя на этот раз».
«Я постараюсь, папа».
И она подняла свое личико для поцелуя.
«Я бы не спрашивала у тебя разрешения играть в эту игру, но дети простили меня. И я подумала, что ты не позволишь мне только из-за того, что я сидела на полу, а мы хотели сесть за стол».
«А разве я сказал тебе причину?» — серьезно спросил он.
«Нет, папа».
И она опустила голову. «Тогда ты не имеешь права так думать. Это была одна причина, но не единственная. Я слышал, что говорят о тех, кто играет в эту игру. У них увеличиваются суставы, а я бы не хотел, чтобы эти маленькие ручки были лишены их красоты», — добавил он и прижал их к своим губам. Элси слабо улыбнулась и глубоко вздохнула. «Неужели тебе так трудно расстаться с этой игрой?»
«Нет, папа, я к ней совсем и не привыкла. Я просто подумала, какой ужасно непослушной я расту. Ты должен был наказать меня дважды на этой неделе. И у меня сегодня был такой тяжелый день. Мне было очень трудно занять детей. Я думаю, из-за того, что они поздно легли вчера, они были все такие раздражительные».
«Вот как?» – произнес он сочувственно. «И на тебя легла вся обязанность развлекать их. А где же была Луиза и Лора?»
«Они почти никогда не бывают с нами, папа. Мы слишком маленькие для них. И Анна тоже не хочет ничего делать, о чем просят ее маленькие подружки. И...» Она замолчала, и личико ее залилось краской от внезапной мысли. «Боюсь, что я наябедничаю».
«Итак, на тебя легла вся ответственность занимать как своих ровесников, так и их. Это никуда не годится. Явное мошенничество. Я ни за что не пойду на это». Возмущенно воскликнул он. «Я должен поговорить с Лорой и Луизой, чтобы они обязательно занимались гостями».
«Пожалуйста, папа, не надо!» — испуганно вскликнула Элси. «Я лучше буду делать все, как и раньше, а то они очень рассердятся».
«А если даже и рассердятся, они не тронут тебя». «Да и почему они рассердятся? Я думаю, что все дети сегодня рано отправятся спать, и ты можешь прийти посидеть со мной и переписать свое письмо. Хочешь, чтобы так было?»
«Да, папа, спасибо тебе».
«Тогда мы снова наденем твои носки и тапочки. Вымой свои глазки и иди на ужин. И как только все уйдут спать, приходи ко мне». Элси должна была поторопиться, потому что в эту минуту раздался звонок. Она вошла в комнату как раз в то время, когда все усаживались за стол. И так как все их внимание было привлечено к столу, то она избежала встречных вопросов и любопытных взглядов, которых так опасалась. Через некоторое время Флора повернулась к ней и спросила: «Почему ты не пришла к нам, Элси? Тебе что, папа не разрешил играть?» И тихая «нет, Элси», казалось, удовлетворила ее, так как она больше ничего не сказала. Как и предполагал мистер Динсмор, дети были готовы ко сну сразу же после чая, и Элси пошла к нему. Этот вечер они опять были вместе, и она так наслаждалась этим, что почти забыла все свои переживания и трудности этого дня. Отец, сожалея о ее долгом заключении в темной гардеробной, старался быть еще нежнее, чем обычно. На следующее утро мистер Динсмор нашел возможность поговорить со своими сестрами о их небрежном отношении к маленьким гостям, но сделал это таким образом, что они даже и не подумали, что это могла быть жалоба со стороны Элси. Он вообще не упомянул о ней, а сказал так, словно он сам заметил это. Смущенные, они отправились в детскую сразу же после завтрака. Часа два они посвятили себя малышам. Однако это было похоже на большое одолжение, поэтому они быстро выдохлись от напряжения, и все бремя забот о гостях опять легло на плечи Элси. Бедная девочка, она старалась как только могла, но это были очень трудные дни испытаний, которые продолжались до самого Нового года. Однажды во второй половине дня, когда мистер Динсмор сидел в своей комнате, увлекшись интересной книгой, дверь открылась и тихо затворилась. Элси бесшумно подошла к отцу, положила головку ему на плечо и стояла, не произнося ни слова.
Уже несколько часов она в страшном напряжении старалась развлечь своих юных гостей, но все ее попытки были безуспешны из-за капризов и упрямства Уолтера и Анны. Артур все время приставал к ней, миссис Динсмор делала ей язвительные замечания, потому что Анна постоянно ябедничала на нее, и вконец, выбившись из сил, Элси незаметно ушла к своему отцу, ища утешения у него.
«Моя малышка устала?» – спросил он, ласково обнимая ее одной рукой.
Элси горько расплакалась.
«Что это? Что случилось? Что беспокоит моего милого ребенка?»
С тревогой спросил он, торопливо откладывая книгу в сторону и сажая ее к себе на колени.
«Ничего, папа, по крайней мере, ничего плохого. Я думаю, что я просто глупая».
И она попробовала улыбнуться сквозь слезы.
«Ну что же, что случилось, Элси?» – спросил он. «И что-то довольно серьезное, я думаю, что так повлияло на тебя. Расскажи мне, доченька».
«Пожалуйста, не спрашивай меня, папа».
«Я не люблю скрытности, Элси, и буду очень ограничен, если ты не будешь откровенной со мной», – сказал он почти сурово.
«Папочка, ну, пожалуйста, не сердись», – дрожащим голосом попросила девочка. «Я ничего не хочу скрывать от тебя, но я не должна ябедничать. Ты же не будешь меня заставлять».
«А, так и вот в чем дело. Нет, я не прошу тебя ябедничать, но я не хочу, чтобы тебя обижали, и постараюсь узнать об этом от кого-нибудь другого».
«Ах, папа, не беспокойся об этом. Мне уже все равно».
«А мне не все равно», — ответил отец. «И я позабочусь, чтобы с тобой так больше не обращались».
На глаза Элси опять набежали слезы, и она изо всех сил старалась не показать отцу, насколько сильно была измучена, но по его взгляду она поняла, что все ее попытки бесполезны. Наступил последний день старого года. Для 31 декабря погода была необыкновенно теплой. Ярко светило солнышко. Малолетние гости Розланда единодушно решили совершить длительную прогулку. Они вышли сразу же после обеда. Все были в хорошем приподнятом настроении, кроме Артура. Он шел молча, понурив голову и изредка бросая на Элси сердитый взгляд. Артур не мог простить ей то, что она не одолжила ему денег. Но на это, казалось, никто не обращал никакого внимания, и некоторое время ничто не нарушало их наслаждение. Наконец, кто-то из детей постарше, заметив, что солнце начинает садиться, предложил возвращаться. Все безоговорочно направились домой. Обратный путь был не таким оживленным, так как все упорядоченно устали. Тропинка шла через крутой пригорок. Элси и Каролина Ховард первыми достигли вершины. В нескольких шагах позади них поднимались Артур и Гэри Каррингтон. Элси наклонилась, чтобы поднять камешек, как вдруг Артур стрелой промчался мимо, подтолкнув ее. От неожиданности девочка покатилась вниз. Падая, она издала только негромкий крик и в следующее мгновение уже лежала на берегу ручья, бледная и недвижимая. Дети все очень испугались. Началась сущая неразбериха. Малыши, любившие Элси, подняли крик и плач. Гэри, Люси, Кэрри и Мэри со всех ног бросились вниз. Бледные и дрожащие остановились они у неподвижного тела их маленькой подруги. Кэрри, казалось, была единственной, кто сохранил присутствие разума. Она села и положила голову Элси себе на колени. Затем дрожащими пальчиками быстро развязала ей шляпку и ослабила платье. «Джим!» – обратилась она к чернокожему мальчику, рыдавшему возле нее. «Живо, беги за доктором! Гэри, беги за ее отцом! Только быстрее, Люси! Плач тут не поможет, если у кого из нас бутылочка есть с нюхательной солью!»
«Да-да, вот она! Скорее, скорее! Ох, Кэрри! Скажи, что она не разбилась насмерть!»
Заикалась от плача Мэри Лесли, вытаскивая из кармана маленькую бутылочку с нюхательной солью, которую она получила в подарок на Рождество.
«Нет, она не умерла, Мэри. Смотри, она начинает открывать глаза!» Ответила Кэрри и тоже, наконец, заплакала.
Но Элси открыла их только лишь на одно мгновение, застонала от сильной боли и снова потеряла сознание. Это было так похоже на смерть, что Кэрри вся затряслась от страха. Они находились в полукилометра от дома, не дальше. Но бедной Кэрри казалось, что прошла целая вечность, прежде чем появился мистер Динсмор. На самом же деле прошло только несколько минут, так как Гэри бежал очень быстро. Мистер Динсмор, услыхав о несчастье, прыгнул в стоявшую возле двери коляску, на которой только что вернулась с прогулки компания старших. Гэри последовал за ним. Приказав кучеру гнать изо всех сил к месту происшествия, мистер Динсмор стал подробно расспрашивать Гэри о случившемся. Гэри не мог ничего толком рассказать.
«Она упала с холма. Но я не видел, почему».
«Она сильно ушиблась». Голос мистера Динсмора дрожал. Гэри не знал, но сказал, что она в плохом состоянии.
«Она была без сознания?»
«Да, когда я уходил», — ответил мальчик. Мистер Динсмор откинулся со стоном на спинку сиденья и больше не мог говорить. В следующее мгновение лошади остановились, и, поспешно распахнув дверь, он выпрыгнул наружу. Отец подошел к малышам, которые все еще стояли вокруг Элси. Одни были бледные и дрожащие, другие громко всхлипывали. Уолтер горько плакал, и даже у Анны на щеках видны были следы слез. Что же касается Артура, то он содрогнулся при одной только мысли, что, возможно, он был убийцей. Полный раскаяния, он спрятался за спины других,